нараспашку з Дар'єю Завгородній.
Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, в студии у нас психолог Александр Невеев. Здравствуйте, Александр. А я хочу вам, дорогие мои, задать вопрос. Когда-нибудь вас кто-нибудь раздражал, бесил какой-нибудь человек? Или, может быть, делали вам гадости без видимой причины? Вы такой хороший, добрый, а вам гадости какие-то строят козни, понимаете? Вообще есть у вас враги? Или вы такой хороший человек, что со всеми дружите, находите общий язык? Позвоните нам, расскажите или напишите 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, и WhatsApp с Viber'ом +7-967-200-97-02. А пока мы с психологом Александром Невеевым поговорим о зависти. Тема сегодняшней программы – зависть. Почему у одних дворцы и чертоги, и огромные имения, а у других, понимаете ли, другие работают за еду, например. Вот поднять эту тему меня побудила жуткая история в интернете, которая развернулась буквально на глазах у меня. Есть приятельница в одной соцсети. Она очень красивая, талантливая, с великолепным мужем, с детьми, с интересной работой, человек-звезда. И вот недавно она опубликовала сообщение. Не помню, как оно точно звучало, но смысл такой. Друзья, меня беспокоит одна дама, она мне пишет ужасные гадости, оскорбляет, а самое неприятное, что мы с этой дамой работаем вместе. Дальше в комментариях к теме выясняется, что дама, которая травит мою подружку, у нее жизнь очень тяжелая, семьи нет, она потеряла ребенка, умер у нее новорожденный. А вместо семьи у нее парализованная мама на руках. Оказалось, что эта ненавистница преследует мою приятельницу уже давно. Причем там началось все с восхищения, а потом переродилось сплетни и козни, вплоть до того, что она работу ей срывала. Потом комментировать сообщение пришла сама эта злокозненная дама, вот ее выступление. «Ты понимаешь хоть, чем ты бесишь? Да я, может, всю жизнь хотела это сказать. Ты бесишь». 6 восклицательных знаков. Я залезла на страницу у завистницы и увидела, что она целиком посвящена жертве. Моя френдесса вот целиком составляет содержание жизни этой вот завистницы. Даже та даже следит, как та спортом занимается. Вот, кончилась история трагически. Завистница призналась, что выпила снотворное с водкой. Прямо вот в этой теме, в соцсети. И к ней срочно отправили скорую волонтеров, чтобы помочь, чтобы спасти ее. Но было, к сожалению, поздно. Она скончалась. Скорее всего, там был, наверное, уже психоз. Ну, потому что бред ущерба – это же вот такие параноидные вещи. Зависть довела человека до гибели. Моя приятельница удалила тему и, возможно, испытывает чувство вины теперь, потому что вынесла конфликт на обсуждение. Хотя я убеждена, что винить себя ей не нужно. Единственный способ избавиться вот от сталкера, от такого завистника активного, это его обнародовать. Кто же знал, что она покончит с собой? Вот механизмы нашей зависти с Александром Невеевым обсуждаем. 8-800-200-97-02. Позвоните нам, расскажите свою историю. Сталкивались ли вы с такого рода вещами? Вот, Александр, вот, ну, какой-то сразу такой насущный вопрос. Как защититься можно вот от такой ситуации, когда вам вот так энергично завидуют?
От такой ситуации очень сложно защититься, но основной подход, вот, который, например, я исповедую, если вам люди завидуют, вы видите, что они предпринимают определенные действия, обусловленные их завистью, вам нужно сделать самое главное. Нужно, чтобы эта зависть усилилась. Вам нужно продолжать добиваться, достигать все новых и новых вершин, высот, там, в фитнесе, выкладывать все более и более там интересные селфи, если речь идет о там зависти или преследовании в соцсетях. И это путь действительно очень интересный, но, к сожалению, он не учитывает потребности другой стороны. То есть мы должны понимать, что на самом деле зависть, тем более та, которая нас подталкивает к таким, знаете, уже активным, интенсивным действием, по сути, это болезнь, это заболевание, как наркомания такая своего рода. То есть человек становится одержимым объектом зависти. Он начинает все рассматривать с точки зрения этого объекта. Да? Любые свои уже достижения и позитивные моменты он сравнивает с объектом своей зависти и думает, да, вот это, конечно, хорошо, что я там сделал то-то, приобрел то-то, получил то-то, что-то хорошее, да, в моей жизни возникло, но вот у него-то, у моего объекта зависти или у нее еще ведь все лучше, да, то есть таким образом себе человек настолько отравляет жизнь, что, может быть, стоит действительно как-то, ну, умерить свой гнев и постараться, да, чтобы как-то вот его понять и, может быть, простить, да, вот. Да, и, кстати, вот еще я хотел один момент интересный затронуть. То есть, действительно, никто не отрицает, что зависть может заставлять людей другим людям там втыкать палки в колеса или оскорблять их, унижать, преследовать в интернете и прочее. Но нужно понимать, что очень часто мы сами приписываем наши собственные промахи тому факту, что кто-то нам завидует. И вот это тоже, на самом деле, очень опасная такая уже психологическая ловушка. Потому что если мы перекладываем ответственность за наши неудачи, за какие-то проблемы, которые у нас есть, на наших завистников, то это тоже не очень хорошо. Поэтому нужно все-таки уметь отделять, да, зависть, которая действительно нам причиняет вред, которая для нас опасна, которая нас, знаете, бесит, раздражает, от зависти, которую мы сами себе придумали. То есть, на самом деле, зачастую у нас же существует такой, знаете, интеллектуальный эгоцентризм. То есть, мы все оценим со своей колокольни, и нам кажется, что если там человек что-то делает где-то рядом, то он обязательно это делает в связи с нами, что мы являемся причиной каких-то поступков или действий окружающих людей, как, знаете, когда там в автобус заходишь или на вечеринку, да, зашел, рассмеялись люди, ага, значит, надо мной смеются, заразы такие. Вот, на самом деле нужно уметь понимать и делать на это поправку, что далеко не всегда люди вообще нами озабочены, поэтому, когда нам кажется, что нам там все завидуют и все стараются нам навредить, нужно просто остановиться, подышать и вспомнить о том, что, может быть, мы сами себя обманываем просто.
Ну да, ты не пуп земли, как бы, да, но да. Нормальный человек всегда имеет врагов, недоброжелателей, пишет нам слушатель. Вот как, что вы на это скажете? Что у всех
я с этим
есть?
Полностью согласен. Не знаю только, вот, можно ли их назвать прям врагами, потому что враг это все-таки что-то такое, ну, совсем серьезное, фундаментальное, хороший враг, он на самом деле в ряде случаев полезнее, чем хороший друг, потому что хороший враг это всегда стимул для развития, это всегда, знаете, такая бесстрастная оценка, которую можно получить, а в основном у нас у всех есть недоброжелатель в той мере, в какой люди обратили на нас внимание. В основном-то, конечно, никому до друга просто нет дела, особенно если речь идет о таких, знаете, достаточно больших дистанциях там. Но если мы берем уже, конечно, ближние дистанции, вот работу, там, коллеги, семья особенно, да, вот эти родственники, дальние, ближние, друзья, вот здесь, конечно, вот это все расцветает буйным таким цветом, и зависть, и целый ряд других таких негативных чувств. И в этом смысле, конечно, мы должны всегда на это делать поправку, но опять мы не должны превращаться в параноиков ни в коем случае, да, что везде выискивать там каких-то завистников, каких-то врагов. Нужно понимать, что, конечно, у каждого из нас есть недоброжелатели, но это и хорошо, это норма жизни, да, то есть со времен грехопадения, наверное, мир и не может быть другим, то есть у нас всегда нас будет окружать зло в той или иной форме, и одна из форм такого зла – это вот наши завистники и недоброжелатели, конечно же.
Да, вот я как раз хотела поговорить, под какие чувства маскируется зависть, вот под неприязнь, да, там, человек-очаровашка.
Под справедливый гнев она очень любит маскироваться, то есть люди, на самом деле, просто человеку завидуют, а вот позиционируют они себя при этом как, знаете, такие вот праведно разгневанные, ну как же такой аморальный человек приобретает там новый дом, что за безобразие, или как же этот там дурак как-то вот нас обошел там, скажем, по службе или где-то еще, да, то есть, а на самом-то деле же речь о банальной зависти, то есть нас мало волнует несправедливость мира, и если бы на нас посыпались все эти блага, да, мы бы ни в коем случае себя такой жесткой меркой бы не оценивали и не измеряли.
Мы бы говорили, я это заслужил, говорили
конечно,
бы
мы. Конечно, когда речь о нас, мы всегда очень сильно занижаем пороги там, где надо, наоборот, завышаем, то есть мы всегда стремимся себя обелить и показать, что мы такие идеальные, а вот все остальные, они вот нам завидуют, и то, что они получают незаслуженно, а то, что получаем мы получаем заслуженно, да еще и недополучаем.
Ну, потому что мы очень много сделали для достижения цели. Все вот одно к одному. Дорогие друзья, 8-800-200-97-02 и WhatsApp с Вайбером плюс 7-967-200-97-02. Звоните нам, делитесь своими историями. Если у вас какой-то вопрос к нашему психологу Александру Невееву, вы можете его задать, он вам проведет бесплатную психологическую консультацию, только сегодня, очень недолго, да, всего час, уже даже меньше. Встретимся после небольшой рекламы, дорогие мои слушатели.
Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Душа на распашку. С Дарьей Завгородней.
Дорогие мои, сегодня вместе с психологом Александром Невеевым обсуждаем проблему зависти и как от нее защититься вне, снаружи от себя, то есть исходящий от других, и внутри себя, когда мы сами завидуем. Консультацию у нас ведет Александр сегодня для вас 8 800 200 ровно 9702 или стесняетесь, если то пишите в WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. Ольга, мы вас слушаем, здравствуйте. Здравствуйте.
Вот мне в 12... Здравствуйте. Мне в 12 лет сказали, что у меня. И человек перед тем, как уйти, сказал и ушел. Потом в 17 лет сказали, что вот пользуется твоим, тебе диагнозы будут ставить, но ты не верь, у тебя диагноз вот плача. Заведующая роддом сказала даже, из-за чего роддом закрыла. Вот. И знаю, люди говорят, что вот тут медик, например, смеялся надо мной прямо в сберкассе и говорил, что ты придумываешь.
А что с вами случилось-то? Что с вами такое?
Что с вами? Меня хотели в детстве выжить.
Выжить вас хотели? Откуда?
Да.
Откуда?
Вообще, чтобы я умерла.
Чтобы... Ой, какой ужас.
А сейчас сколько вам лет?
Сейчас мне уже 57.
Ну вот вы же живете, как у вас все складывается, как жизнь складывается, все хорошо?
Очень тяжело. Я похоронила дочь даже, потому что хотели из-за квартиры выжить, и выживают. Вот как говорят, что там из квартиры выживают в психушку.
А кто вас выживает? Кто? Ваши соседи вас выживают или кто вас выживает из квартиры?
Да.
Вам нужно обязательно обратиться в правоохранительные органы, во-первых. То есть вам тут не психолог больше нужен, а, наверное, полицейский или даже прокурор. Вот. Но самое главное, Ольга, вы поймите, что независимо от того, что происходит в вашей жизни, вам всегда нужно стараться найти внутри себя, прежде всего, опору. Понимаете? Вот если вы твердую опору внутри себя нашли, то вам уже гораздо менее важно, что с вами происходит в реальности. Но чтобы найти эту опору, нужно перестать плакать, нужно обязательно взять себя в руки и нужно обязательно поставить себе цели, хотя бы несколько, хотя бы простых. Но вы уже прожили достаточно много времени на этой земле, я думаю, что вы сами это все прекрасно понимаете, поэтому, конечно, в негативе застревать не стоит, зацикливаться на нем тоже не стоит. Всякое в жизни бывает, и, конечно, гибель наших детей, не дай бог, это никому я не пожелаю, чтобы вот пережить собственного ребенка, но все равно ваша-то жизнь продолжается, и вы должны поэтому, конечно, как-то вот постараться найти что-то хорошее, что-то разумное, что-то вечное, внести свой вклад вообще, чтобы не уйти, не оставив после себя на этом свете ничего хорошего, понимаете?
Ольга, спасибо вам большое. Звоните, слушайте нас. У нас оптимистическая радиопередача. Мы вам обязательно что-то подскажем.
Может быть,
поможем там как-то. Поможем хорошим настроением. Посылаем вам лучи добра и благополучия. 8 800 200 ровно 9702. Дорогие друзья, звоните нам, рассказывайте свои истории. Пишет слушатель. Если вам завидуют и вам действительно неприятно, то перестаньте пользоваться соцсетями. Живете жизнью, которая вам комфортна, и не выставляйте ее на показ. Так вы сможете избежать зависти и самому не завидовать.
Вот. Ну да, надо замкнуться просто, желательно вообще не выходить на улицу, не пользоваться общественным транспортом, и тогда вообще будет исключена возможность, что вам кто-то позавидует. Ну, можно еще изуродовать себе лицо, ходить в лохмотьях, и тогда вы будете вызывать у людей исключительно жалость, но никак не зависть.
Слушайте, ну, Саш,
но это очень деструктивный путь, согласитесь.
Честно сказать, на самом деле, начитаешься иногда Фейсбука, думаешь, вот этот гад на Мальдивах тусуется, этот в Лондоне, этот там песню новую выложил, свою
классную. Кстати, да, вот с этим это очень интересно. интересный момент.
И, ведь... и понимаете, создается такой образ коллективного человека, у которого все есть, а у тебя ничего нет.
Да, и ведь все же прекрасно понимают, что большинство селфи – это постановочные кадры. Да? То есть понятно, что мы, когда селфи делаем, мы делаем так, чтобы какое-нибудь мусорное ведро в кадр не попало. Да? И все прекрасно знают, что когда человек что-то о себе выкладывает, он всегда это ретуширует там как-то и прочее. Но почему-то, когда вот мы оцениваем людей, которые там на Мальдивах, да, и прочее, мы никогда почему-то не делаем на это поправку. Мы считаем, что а вот здесь никакой подтасовки. Здесь все на самом деле так. То есть ставит девушка какой-нибудь селфи там с тегом «Нежная Бали» и, так сказать, думает, что... И все вокруг считают, что действительно это Бали было просто каким-то божественным. Человек хорошо отдохнул, человек покупался в идеальном океане, но никто не понимает, что, может быть, при этом там какой-нибудь кислый кокос она выпила там и так далее. Нужно понимать, да, что соцсети – это как такая, знаете, такая лупа, которая всегда показывает только наиболее четкие, наиболее яркие моменты, скрывает вот эти вот все детали, которые могут быть негативными. Поэтому если вы хотите себя избавить от зависти, просто всегда нужно уметь немножечко смотреть за селфи, вот направлять свой взгляд куда-то за рамки этой фотографии, понимать, что там, в общем, может быть, не все хорошо. Кстати, на самом деле это большая трагедия, потому что сегодня же часто как бывает? Вот какая-нибудь женщина молодая, да, размещает фотографии, они прекрасны, они восхитительны. И вдруг она перестает их размещать, но подписчики все равно, их количество увеличится, они все равно активны, они все равно лайкают снова и снова. А потом выясняется, что уже полтора месяца назад эта женщина, ну, просто покончила с собой. Я сейчас говорю о реальных случаях. То есть, конечно, вот эта огромная разница между реальностью и виртуальностью, да, образом, который человек сам создает в соцсетях, ее всегда надо учитывать. И разрыв тут может быть просто колоссальный. Вплоть до того, что человек уже давно с собой покончил, а его счастливый фотки до сих пор находятся в топе там Инстаграма, например, того же самого.
Да, вот такое чувство, что ведущий сейчас лопнет от смеха, а может просто голос такой. Дорогой мой, то у меня такой голос, действительно. Но я постараюсь более басовито говорить, у нас не смешная совершенно тема, у нас тема серьезная. Владимир, здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте, я в эфире, да?
Да, конечно, здравствуйте.
Ну, спасибо вам, спасибо.
Вам спасибо.
Я так откровенно, знаете, как дома хочу вам рассказать, чтобы
конечно.
Вы меня там не очень... не ценили. Но началась эта история еще в 90-е годы. Вот завистники, у меня были удачные акции, там не акции, а квитанция «Газпрома», как бы на 900 акций. Ну и вот один завистник начал у меня как бы вот это вот, что дай мне, да продай, да я у тебя куплю. Ну и тычки начались, и разные такие издевательства. И вы знаете, я получил такой совет. Вот я слушаю вас. Не отвечай физически.
Так.
Ни в коем случае нельзя таких людей, понимаете ли, каким-то образом отвечать на их тычки. И даже до того доходило, что ногами они меня начинали уже бить и до крови. А мне человек один эксперт, говорит, умный, говорит, и прекрасно, что они до этого дошли, терпи, там кровью хоть истекай, понимаешь, они до ручки дошли, они теперь... точно ответят. Ну, понятно ли, конечно, они там мне ничего не сломали, но вообще удары были сильные. И постепенно эти люди, понимаете ли, от меня отстали. Они получили, как говорится, по заслугам. И, ну, правда, пришлось эти акции продать. Но, понимаете, ни в коем случае, вот как Иисус Христос является Богом нашим, да? Но он одновременно и начальник судмедэкспертизы, то есть терпение. Вот это вот очень важно, понимаете ли? Но это невероятно трудно. Но нужно в таком случае лучше терпеть, чем отвечать, вытерпеть. Это я, конечно, понимаю, необычайно трудно. Но если ты уже вытерпел, будет успех. И вот теперь эти люди от меня отстали, отошли. Их вот ушли, как говорится, в небытие, не буду уточнять. А я являюсь сейчас автором интересного мюзикла. И пишу и автором либретто, и стихи интересные я и моя жена написала. И даже сочиняю музыку.
Слушайте, я и никто чувствую... вам не завидует больше? То есть все нормально?
Ну, вы правильно говорите. Наоборот, у меня в интернете появилась группа доброжелателей. Посмотрите, вот там, покрутите, мой дядя хулиган. Я прямо в фаворе, как говорится, у Министерства культуры.
А вы в каком городе
живете?
Я
много не зарабатываю. Ну, конечно, я надеюсь, ну, понимаете ли, я глубокое моральное удовлетворение получаю.
А вы где живете, Владимир? Вы где живете?
Да, Ростов-на-Дону наш, господи.
Очень классно. Вот тот вот молодец Владимир. Музыку пишет, либретто, мюзиклы и с женой вместе. Ну, спасибо большое вам.
Конечно, спасибо. Я могу сказать, что вот здесь был упомянут Иисус Христос, Бог православных христиан. И дело в том, что не стоит подменять и путать, да, православие и толстовство. Проблема заключается в том, что, конечно, со злом надо бороться и бороться активно. Если человек противоправные действия осуществляет в ваш адрес, оскорбляет вас, ни в коем случае не надо это терпеть. С этим надо бороться, надо искать способы, как все-таки сделать так, чтобы этот человек и его поведение все-таки пришло в рамки какие-то. Да? Поэтому, конечно, вот этот путь непротивления злу насилием, это путь очень плохой. Есть еще один такой психолог-шарлатан Михаил Литвак. То он разработал там целый метод амортизации, психологическое айкидо. Он там вот как раз рекомендует глотать все эти плевки в душу, издевки и практически действительно терпеть, когда тебя пинают ногами. С психологической точки зрения это недопустимый путь. С агрессором надо бороться.
И можно и в глаз
съездить. Да, можно
иногда
и в глаз съездить, конечно. Лучше, конечно, оставаться в рамках закона. Но самое главное, нужно уметь отстаивать себя, отстаивать себя конструктивно. А без этого вы просто, ну, потеряете самоидентичность. Перестанете себя считать
самим
собой.
Дорогие друзья, вернемся через небольшой перерыв.
Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней.
А 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702 с психологом Александром Невеевым обсуждаем сегодня зависть и ее разрушительное действие на нашу психику и судьбу. А часто завистник объявляет свою жертву фальшивой, лицемерной. Вот я часто такое слышу. У него улыбка лицемерная, да там или она все врет. Он просто ловкий человек, он скрывается. А вот почему вот именно вот фальши обвиняют?
Понимаете, жертву? Ведь когда мы кого-то обвиняем в фальше, кого-то обвиняем в том, что у него что-то ненастоящее, мы фактически этого человека дегуманизируем и деперсонализируем. Мы говорим там, там Вася, это не Вася на самом деле, да? Там ты не Сидоров кассир, ты танкист. Это очень на самом деле обидно, потому что это разрушение личностной идентичности. Но эта тема обиднее, чем глубже вы это все воспринимаете, чем вы сильнее на это реагируете.
То есть таким способом мы обесцениваем человека.
Да, мы обесцениваем, по сути, человека. Да. Кстати говоря, вот я просто пользуясь случаем, хочу сказать, что зависть на самом деле это не всегда плохо. Есть конструктивная зависть, есть зависть деструктивная. Вот конструктивная зависть – это что такое? Это когда мы, видя достижения другого человека, у него немножко учимся и хотим сами достичь того же. А деструктивная зависть – это все, это примерно то же самое, как вот недобросовестная конкуренция в бизнесе. Когда мы не сами хотим что-то лучшее создать, а хотим опустить и разрушить фирму конкурента.
Агрессивный
так вот, да,
маркетинг.
И на самом деле для психики, то у нас же психика как устроена? Если мы вредим окружающим людям, если мы с ними боремся, если мы используем вот эту деструктивную, разрушительную зависть, мы в итоге-то вредим сами себе, потому что мы ничего не создаем, мы только разрушаем. Поэтому, если вы завидуете, что у человека очень хорошая машина, вам нужно думать не о том, как бы ловчее, чтобы не попасть под камеры, там гвозди под значит, колеса этой машины подложить, а вам нужно думать о том, может, там вторую работу найти, может быть, найти какой-то дополнительный источник дохода или, в конце концов, там, в кредит эту машину купить. Но ни в коем случае не о том, как навредить, как, потому что в конечном итоге, вы поймите, вот когда мы говорим, что окружающие нас люди – это не люди, это не личность, они вот все фальшивые, плохие, вообще какие-то дураки. А мы тогда кто? Но если нас окружают такие люди, то кто тогда мы? Поэтому вот об этом обратном эффекте нашего отношения к окружающим людям всегда надо помнить, всегда.
Да, послушаем Виктора. Виктор, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Политики говорили, положительно зависть – это соцсоревнование. Зависть вообще – это отрицательная черта, на мой взгляд, в любом случае, что положительно, что отрицательно, так сказать. Я вот хотел бы, вот, Александр, вас спросить.
Пожалуйста.
Я вообще сам считаю, что каждый человек сам себя воспитать должен, конечно. Но все же, в детстве, вот какими методами, на ваш взгляд, надо воспитывать детей, из какого возраста, как говорится, чтобы вот начисто изжить зависть как таковую?
Угу. Я не думаю, что стоит основное Спасибо. Внимание да, при воспитании детей уделять тому, как изжить в них зависть. Но вообще существует два основных и самых главных метода воспитания. Первый, он понятен, и его использует большинство людей. Вы должны учить ребенка тому, что ему пригодится в жизни. Не тому, что вы хотите, чтобы он делал, а тому, что реально полезно, от чего сам ребенок будет видеть положительные последствия. Понимаете? Вот нужно не просто ребенку учить читать, а, например, вовлекать его в игру, когда он угадывает, да, что в этом магазине, что там продается, да, когда он сам может такую информацию получить благодаря тому, что вы его научили читать. Поэтому первый метод, он достаточно банальный. Нужно прилагать усилия к тому, чтобы формировать у ребенка те знания, умения и навыки, которые ему полезны. А вот второй метод очень серьезный. Про него все обычно забывают и даже сознательно игнорируют. Дело в том, что для любого ребенка главное на материале, чего он учится, это его родители. Родители выступают ролевыми моделями, на основании наблюдений и подражания которым ребенок формирует сам себя. Поэтому если вы, знаете так, вальяжно затягиваясь какой-нибудь сигариллой и так, знаете, сумрачно выдыхая это все в потолок, говорите: «Сынок, ты знаешь, курение – это такая гадость, никогда не кури». Я думаю, что не нужно быть там гением, чтобы понять, что ваше воспитательное воздействие не будет иметь эффекта. Вы должны всегда понимать, что если вы хотите ребенка чему-то научить, вы должны сами быть для него примером. Ну и, конечно, если вы научились тому, как не завидовать деструктивности, вы научились воспринимать достижения окружающих скорее как игровой вызов, как стимул к тому, чтобы самому что-то добиться, то, соответственно, вы и ребенка этому научите, вы ему просто подадите соответствующий пример. Ну а если вы привыкли только это, плевать в замочную скважину, там, человека, который лучше вас живет, тогда и ваш ребенок так или иначе научится именно этому.
Ну, мне кажется, еще не надо создавать вот такого вот ореола недостижимости каких-то вещей. Вот я была маленькая, мне взрослые говорили: смотри, какая девочка по телевизору там стихи читает, или песенку поет, или гимнастикой занимается. Ты так не сможешь.
Вообще недопустимо. Вы что? Нет, ребенка своего надо хвалить. Всегда, при любой возможности, надо подчеркивать его достижения. Если он не достигает результатов, вы должны его похвалить, по крайней мере, за то, что он пытается их достичь. И если вы будете действовать таким образом, то ваш ребенок научится все-таки добиваться своего и получать то, за что ему потом будут завидовать, понимаете? А если вы, видя, что ваш ребенок, например, не справляется, начинаете его задавливать, прижимать к ногтю или говорить, что вот смотри, какая Оля красивая, ты никогда не сможешь так же, как она, да? Смотри, какая у нее там хорошая кожа, у тебя такой никогда не будет, то вы этим просто, отрубаете у человека даже мотив, понимаете, что-то добиваться. А вот если мы подкрепляем усилия, пусть и безрезультатные, то мы ребенка приучаем к тому, что каждый раз, как он будет совершать усилия, это будет
он
что-то
будет получать
позитивное.
Вознаграждение.
Да, поэтому он будет продолжать их совершать, и в итоге станет достаточно успешным человеком.
8-800-200-97-02. Надо ли хвалить людей для того, чтобы они не завидовали? И вообще, рассказывайте нам с Александром свои истории, и мы дадим вам хорошую, бесплатную психологическую консультацию. Ольга, здравствуйте, мы слушаем вас.
Добрый день, с наступающим праздником всех.
Спасибо.
Ой, вас также.
Да, Александр, я по характеру размазня, вот тряпка. Ну, и понимаете, последние 5 лет еще такая беда. У меня мама на руках лежачая, 97 лет. И вынуждена периодически лежать в больнице. Ну, больница ведомственная, да, она сейчас платная. Вот, а мы как по ОМС, мама ветеран войны, мы бесплатники. И вот, понимаете, по каждому поводу, вот медсестры такой, средний персонал, вот, стараются уколоть, нахамить. Вот как сдержать, вот, чтобы не сорваться? Я читаю молитву про себя, вот, «Отче наш». Ну, понимаете, это не всегда помогает. Ну, вот настолько, вот прям вот... такой моменты такие бывают унизительные, вот именно за маму, чтобы ее защитить. Вот как, каким методом вот, ну, остаться в спокойном состоянии, не сорваться?
Ну, во-первых, Ольга, да, я понял ваш вопрос. Это действительно очень серьезная проблема. Невежливость, а зачастую хамство, которое проявляют медработники, да, учитывая свою власть над пациентами, это, конечно, просто недопустимые вещи. Тут нужно что-то менять, на, знаете, на социокультурном уровне, потому что без этого что-то противопоставить этому аду просто невозможно. Но вместе с тем, вот, Ольга, вы начали с того, что вы сказали, я вообще такая вот размазня. Вот это первая ошибка. Если вы уже себя позиционируете как размазню, кого вы нахрен, извините, сможете поставить на место? Вы поймите, да? Вы сразу должны с человеком строить отношения так, чтобы эти отношения были для вас комфортны. Медперсонал, значит, с медперсоналом. Бухгалтерия, значит, с бухгалтерией. Понимаете, никак иначе.
Ну, мне кажется, надо пойти и главврачу на них маляву накатать.
Да, если же вы уже неправильно построили свои отношения, то поменять их потом довольно сложно. Но вместе с тем, вот я с Дарьей абсолютно согласен, существуют легальные, приличные способы повлиять на хама. А это прежде всего обратиться к его прямому начальству, например, или обратиться в соответствующие органы. Я не говорю, что надо там кляузничать, но дело в том, что чтобы призвать нахала к ответу, да, нужно все-таки использовать какие-то рычаги, потому что если будете в ответ хамить, то ничего хорошего из этого не будет, это все равно, что спорить с дураком, да, вы, если вы спорите с дураком, он очень быстро низведет вас до своего уровня, дурака, а как быть дураком, он знает намного больше вас и лучше, поэтому он победит в споре и так далее, да. И здесь примерно то же самое, поэтому если вы по натуре не хам, то вступать с хамами там в какие-то вот эти вот, знаете, словопрения бессмысленно. Найдите внешние рычаги и так далее. Но самое главное, как вы себя изначально ставите, как вы себя вообще преподносите людям. Если вы исходите из того, что, ну, вообще я размазня, конечно. Ну, тогда это же люди все видят. Знаете, как вот собаки говорят, что чувствуют страх. Но это то же самое. Нельзя людям показывать, что вы тряпка или размазня, даже если вы это и знаете. И, кстати, смелый человек, как вы знаете, сибиряк, да, это не тот, кто может там в 60-градусный мороз голышом пойти, а тот, кто знает, что такое мороз, и поэтому одевается по погоде. И то же самое и в случае там с вашими какими-то слабостями характера. Силен не тот, у кого слабости характера нет, а тот, кто, зная их, умеет их не показывать, преодолевать и правильно строить с людьми отношения. Вот и все.
Дорогие друзья, 8-800-200-97-02. Хочу я вам задать такой вопрос. Вам когда-нибудь завидовали на работе? Мне вот интересно очень это узнать. 8 800 200 ровно 9702. И WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Роман, мы вас слушаем. Рамазан, я прошу прощения. Здравствуйте. Здравствуйте, Рамазан.
Добрый день. Меня обычно путают с Рамзаном, а этот раз Роман. Для меня это вообще какая-то новость.
Извините.
Я хочу вас вернуть к реальной жизни. Вот здесь прозвучало, вот в вашей беседе, да, ну, в частности, у вашего эксперта-психолога, про зависть и так далее и тому подобное. А я вот хочу вопрос таким образом поставить. А почему вы вот зависть называете в данном случае позывом социальной справедливости? А почему не назвать вот эту вот здоровую зависть, да, позывом к социальной справедливости? Вот я слышал мнение вашего эксперта, вот там какой-то товарищ, который нам не товарищ, купил дорогую машину, и вроде как завидовать не надо, надо и поискать себе новую работу, а то и два, а то и три, и вопросы решаются сами собой. А я вот задаю вопрос, дорогую машину купить, откуда денежки у этого товарища, и где найти вторую, третью, четвертую работу на фоне всеобщей безработицы и социальной несправедливости? Вот как в этом отношении и в этом смысле быть?
Рамзан, вы меня прямо посадили в лужу, я сейчас мои заплачу, мысли бегу высказали. Действительно, ну, если мы оставим шутки, проблема такая существует, да, существуют объективные факторы, которые мешают людям добиваться того, чего они хотят, да, например, недиверсифицированная экономика, которая и сегодня в России вот именно
сегодня
такой
вот
является.
Сегодня вот проблема социальной несправедливости, она очень острая.
И коррупция, да, когда вдруг какой-то участковый, например, ездит на Мерседесе непонятно с чего при зарплате 40 тысяч, да, ну, то есть понятно, почему он на Мерседесе, а вы знаете, ну, это совсем другая тема, то есть, конечно, социальная справедливость надо добиваться, но я боюсь, что если вы будете смотреть на мир с точки зрения того, что кругом одни буржуи, и как Сталина на них нет, я бы написал кляузы, и он бы выяснил,
это вот та
вы сами себе просто повредите, и все.
Деструктивная зависть, которая банальная, к сожалению, мы не можем на нее, на это положение повлиять. Мы же не попремся на площадь митинговать, чтобы нас посадили в кутузку. Вернемся после небольшого перерыва.
Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней.
С кандидатом психологических наук Александром Невеевым обсуждаем зависть. Рамазан нам позвонил в прошлой части программы и высказал мои мысли. Он сказал, что зависть происходит от попранного когда-то чувства справедливости. Кстати, вы согласны или нет? 8-800-200-97-02 и WhatsApp с Вайбером +7-967-200-97-02. Я всегда в связи с этим вспоминаю биографию Фадея Венедиктовича Булгарина, который был сыном польского дворянина, сторонник Тадеуша Костюшка, польского бунтаря. Когда восстание Костюшка подавили, родители Булгарина лишились всего своего имения. Мама отвезла его позже в Петербург, отдала в кадетский корпус, где его травили одноклассники, и были телесные наказания, соответственно, там учителя его лупили за плохой русский язык. Он не мог, в общем, говорить нормально по-русски долго. Потом выучил блистательно русский язык, написал Ивана Выжигина, один из первых российских бестселлеров. В общем, рос он лишенцем. Его жизнь была трудна. И, в общем, вырос он человеком желчным, жадным, беспринципным. Сравнительно. Он был такой, как гнилой зуб в русском, в кругу русского дворянства. Мочил конкурентов в журналах и строчил доносы в третье отделение. У него, в общем, репутация христопродавца русской литературы, потому что он Пушкина ругал. Евгения Онегина даже ухитрился обругать. Пушкин нажаловался царю, и Булгарина чуть не уволили вообще. Его там Бенкендорф отмазал. Завистник, причем он был страшный, я имею в виду Фадеев Венедиктович. Причем сам все время трепался о завистниках. Ему везде завистники мерещились. Он переносил вот такие свои чувства на других. Клиент был крайне интересный для психолога. Что говорит ваш опыт работы? Вот может быть зависть связана с какими-то психологическими травмами у человека?
Тут нужно, во-первых, вспомнить известную эту классификацию людей на тип А и тип Б. Да? Тип А, он очень склонен завидовать, конкурировать, он чужие достижения рассматривает как такие лакомые кусочки, как вызовы именно. Как так? У кого-то больше, чем у меня? Да мне. Почему эти два типа выделены? Дело в том, что их выделили даже не психологи, а врачи. Проблема заключается в том, что вот этот тип А, тип завистника, человека, склонного конкурировать, в том числе незаконными методами, а это люди, склонные к инфаркту и инсульту. То есть у них артериальное давление все время повышено, они вот все время такие все на взводе, как так, у кого-то больше, чем у меня, что за безобразие, я должен добиться того же, или я должен отомстить, я должен там какую-нибудь кляузу написать.
Слушайте,
как
а у Булгарина, по-моему, инсульт был в последние годы,
мне кажется. Вот вы понимаете, да, то есть вот это нужно...
Он был парализован,
да, вот это нужно учитывать. То есть если вы очень прям замечаете, что вы, очень серьезно относитесь к достижениям окружающих и очень сильно хотите с ними конкурировать, и очень хотите иметь все то же самое, что они, а желательно еще и больше, то вам нужно подумать просто о своем здоровье, да, потому что все-таки мы за все платим цену, и быть самым богатым на кладбище – это тоже, наверное, не очень хороший путь, правда, хотя этого можно достичь. Вот, поэтому, конечно, что еще нас предрасполагает к зависти? Вообще любые, скажем так, заблуждения, неадекватная оценка действительности – может нас располагать к зависти. Например, вера в различные теории заговора. Вот многие люди, например, завидуют евреям, да, считают, что вот евреи, они такие хитрые, поэтому они богаты. Там, и кто-то завидует кавказцам, например, чеченцам. Вот нам Рамазан звонил, которого путают с Рамзаном. И, конечно, это все, понимаете, упирается в одно и то же. Чем объективнее мы оцениваем реальность, чем точнее наши оценки, тем более здраво и трезво мы смотрим на этот мир. А зависть – это в любом случае до некоторой степени искажение, хотя потому, что с какой стати нас вообще волнует кто-то, кроме нас, понимаете, да? То есть, ну, одно дело, если речь идет, там, скажем, о нашей подруге, которая раньше нас почему-то вышла замуж, умудрилась, да, или о нашей сестре. Но совсем другое дело, когда мы завидуем, например, какому-нибудь Абрамовичу, да, или какому-нибудь госслужащему, у которого что-то есть. Я понимаю, что здесь есть, конечно, момент со справедливостью связанный, но я просто очень опасаюсь ситуации, когда человек прикрывает собственные, ну, черные стороны своей души вот этой вот попыткой порассуждать на тему, а справедливо ли вот это, а справедливо ли то. Конечно, это нисколько не умаляет попыток людей достигнуть социальной справедливости. То есть я всегда с огромным уважением отношусь к людям, которые стараются что-то в этом мире улучшить. Но только если речь идет о реальном улучшении. Потому что одно дело борьба за социальную справедливость там где-то в соцсетях или когда мы звоним на радио, а совсем другое дело, когда, например, человек создает действительно фонд помощи больным детям, например. Ну вот разве это справедливо, что маленькие дети вынуждены болеть, чахнуть и умирать от рака? Нет, мы же можем им в этом помочь, да, на худой конец хотя бы хоспис оплатить, создать, чтобы были комфортные, радостные условия, да, которые бы отвлекали немножечко ребенка от его болезни и так далее.
Поэтому, ну, много чего можно сделать.
Поэтому, да,
хорошего.
Если вас интересует справедливость именно, а не зависть, то вы должны срочно что-то по этому поводу делать. Помогать бедным, помогать детям, помогать матерям, помогать инвалидам. Вовсе не обязательно выходить для этого там на какие-то площади, митинговать и прочее. Можно сделать вот что-то маленькое. Я уверен, что вокруг каждого из нас, например, живут 2-3 пенсионера, бабушки или дедушки, которым просто, ну, элементарно трудно в магазин сходить. Много ли существует людей, которые себе ввели уже в привычку, да, вот пойти, позвонить, спросить, я вот иду сейчас в магазин, не захватить ли вам лишнюю буханочку и так далее. Ведь это все такая мелочь и в плане затрат времени, и в плане затрат сил, да и в плане затрат денег. Но ведь мало кто это делает. А при этом эти же люди, которые не видят вокруг себя вот этих банальных пенсионеров, да, они готовы рассуждать там о голодающих детях Африки, о том, как несправедливо устроена капиталистическая реальность, как вот нехорошо, что, значит, мы там перестали быть коммунистами.
Ротшильды с Рокфеллерами захватили мир. А давайте Юрия послушаем, он нас дожидается. Mm-hmm. Юрий, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, рады слышать.
Вот, да, вот мне сейчас 45 лет вот исполнилось вот в октябре. Но клубок, проблема, вот с самого детства только нарастает. Я вот родился в Киеве, и там прожил 8 лет. Меня отец оттуда насильно, против моей воли, увез. Там у меня были друзья, у меня сложился уже коллектив друзей, единомышленников, родственников. Но отец был там чужаком, он с России, с Тамбовской области. А мама с Киевской области, из Киева. Они поженились, и там квартиру получили. И вот он взял, приехал, привез меня. Вот, а я упирался, кричал, ругался. Ну, они что, взяли, мама с младшей, только недавно родила младшую сестру, ей только годик исполнился. Они только сестру безмолвно взяли под мышку, а меня, какой-то чемодан в спине, ручку, раз взяли, молчи, нам там будет лучше, там папа будет лучше зарабатывать, там ему там обещают по службе. И мама говорит, я должна подчиняться, все-таки жена, хотя я сам, честно слово, сын, я не хочу туда ехать, это моя родина, а тут в Киеве, кто его знает.
Так, а
там?
В чем суть-то, Юрий, в чем суть проблемы? Вот, я сегодня
вот
не могу.
Просто я здесь уже, в Белгороде, прожил уже, хотя в Киеве там тоже есть 40 километров Белгород свой, ну а тут, это другой Белгород. Не Струговский, а русский. 38 лет. Я только, вот я приехал, и у меня жизнь как на черновик. Я думал, что вот когда-то снова опять настанет хорошая.
А жизнь у вас сейчас тяжелая, я так понимаю. У вас тяжелая,
да,
жизнь.
Да, вот уже третье жилище вот в моей жизни. И все по воле отца сменено. Не я хотела, я все время брыкался.
Юрий, я вынуждена вас прервать, потому что у нас всего одна минуточка осталась. Мы так, к сожалению, не поняли, в чем...
Коротенько просто скажу, что, во-первых, Юрий, ни в коем случае, это не только Юрий, кстати, касается, не нужно обвинять во всех своих проблемах ваших родителей. Вы поймите, что если вы только вступите на этот путь, свернуть с него уже будет очень трудно. Всегда, когда мы виним в наших проблемах кого-то еще, а тем более родителей, которых уже нельзя ни изменить, ни переделать, и прошлое наше переписать невозможно, да, мы себе себя лишаем ресурсов, понимаете, ресурсов, которые мы могли бы направить на то, чтобы что-то в нашей жизни реально изменить. А что касается уезда из Киева, да правильно, в Киеве такие проблемы, что слава богу, что вы живете в Белгороде.
Да, к сожалению, многого мы не успели обсудить. Вот прочитаю хороший очень комментарий. Здравствуйте, комсомолка. Столкнулся с завистью на предприятии, будучи бригадиром. Организовал на своем участке продуктивную работу, сплотив коллектив и давая в 2 и 3 раза больше норму выработки, в связи с чем поднялась зарплата у коллектива, что, конечно, вызвало зависть у коллег по соседству. Все бы ничего, но обидно то, что завидуют зарплате, не обращая внимания, каким трудом она достается. Золотые ваши слова, дорогой Влад.
Да. Его бы раскулачили бы в советское время как раз, обвинив в том, что он там, у него не трудовые доходы и прочее. Да. То есть действительно люди очень часто не учитывают цену, которую люди платят за их достижения. Все думают, о, как хорошо, какая красивая женщина, там, успешный радиоведущий, а никто ж не видит, каких усилий это стоит.
Вот
да?
Именно,
да.
Как она сегодня целый день сценарий писала. Честь и совесть спасет людей, пишет нам радиослушатель. Да, честь и совесть спасет, это точно. Спасибо вам, дорогие слушатели. К сожалению, не успели мы обсудить мужскую и женскую зависть, да, особенности. Там это интересно очень все. Женщины завидуют точно так же, как мужчины. Но в следующий раз обсудим обязательно.
Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней.